книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Умеем ли мы преодолевать сложные обстоятельства жизни? Что в нас больше, доброго или злого? Меняет ли жизнь писателя литературные премии? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. И, как обычно, в понедельник в студии «Радио Телос» автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня сегодня замечательная гостья, писатель-художник, лауреат литературной премии «Русский букер» 2017 года, буквально вот с полжара в декабре она ее получила, Александра Николаенко. Добрый день, Александра.
Добрый день, Игорь.
Вот, сегодня будем ее расспрашивать, не буду говорить «пытать», чтобы совсем не запугать. Вот, дорогие друзья, конечно же, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Добро пожаловать. Вы можете задавать самые разные вопросы Александре, о ее книгах, ее творчестве, в том числе и не только творчестве как писателя, но и как художника. Мы об этом немножко поговорим, конечно же. Ну и традиционно в начале передачи я объявляю наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить в передаче. Ну, естественно, это рубрика «От первого лица». И мы будем говорить про книги моей гости, и конкретно роман «Убить Бобрыкина», за который, собственно, Александра и получила «Русский букер». А во вторую часть мы поговорим про книгу рассказов моей гости «Светофор, Шушер и другие граждане». И, может быть, нам приоткроют тайны, над чем сегодня работает моя гостья. Ну вот, если захочет, если у нее есть к этому расположение. Ну что ж, рубрика «От первого лица» и «Русский букер. Высокая награда». Для писателя, ну, во-первых, я, конечно же, поздравляю вас с опозданием, но зато в прямом эфире, да, с этой премией. Наверное, для русского писателя есть несколько таких самых мощных премий. Там большая книга, «Русский букер», «Нацбест», «Национальный бестселлер», я уж так вот сокращаю. И, в общем-то, ну, вы входили, если я не ошибаюсь, «Убить Бобрыкина» была и в шорт-листе «Национального бестселлера», если я не ошибаюсь.
Была.
Да, и рецензии были именно в премии на «Национальный бестселлер». И, во-вторых, вот скажите, изменилось... Я понимаю, что этот вопрос вам задают сейчас все журналисты. Наверное, да, и куда бы вы ни попали, вас спрашивают, изменилась ли ваша жизнь и как изменилась ваша жизнь после того, как вы получили премию «Русский букер»?
Ну, у меня жизнь распланирована. Значит, я утром сажусь писать. До 2 часов я это точно пишу, и мне не
дозвонится. Мне сказали, до 3 не беспокойтесь.
Ну вот, до 2, до 3, но там как получится. Там я же не... То есть я это не могу. Если я, ну, вот начала писать, может ничего не пойти, тогда я переселюсь в какой-нибудь другой рассказ, буду править. Или вообще кончится у меня пыл на 12 часам, но до 3 часов я все-таки как бы вот точно недоступна. Угу. Дальше изменилось. Дальше я потеряла какие-то, ну, много сил потеряла вот на все остальное, на там, на готовку, на магазины, на вот это вот все. Потом я потеряла силы, чтобы рисовать. У меня их сейчас не хватает, и я вот сейчас просто жду. Я давно уже очень не рисовала, вот. И вот это время я просто стараюсь куда-нибудь уйти, там, на природу, вот, ну, сейчас, правда, ну, сегодня день хороший, а так холодно очень ходить. В общем, я пытаюсь очухаться, до сих пор я не пришла в себя. Но вот это вот время, оно вот у меня все равно осталось по-прежнему, я его долго выбивала, чтобы меня вот в это время не трогали и у родителей, и это очень такая тяжелая история, когда тебе, да, вот, ну, и родители говорят, и все говорят, что вот как бы какой-то писатель, что-то за писатель, из чего ты взяла, зачем тебе это время, что за бред, как бы поэтому даже букер как бы вот с этим временем ничего не смог поделать, слава тебе, Господи, пока что.
Ну, естественно, бремя славы почувствовали, нет?
Нет.
Совсем? На улицах нет. Не пристают, не
нет,
узнают?
Нет, нет,
нет. Цветы не дарят?
Нет, цветы дарили, очень много дарили на выставке вот на этой.
Угу. А, да, кстати, у вас же персональная выставка сейчас идет, да?
Да, она еще будет, кстати, идти до 19-го, по-моему, числа.
Где она?
В Чеховской библиотеке на Пушкинской.
Немножко расскажите про эту выставку.
Ой, выставка... выставка мне тоже стоила большого труда. Значит, вот Ира Горюнова, моя подруга, литературный агент, да, она говорит, мы хотим сделать выставку твою в Чеховской библиотеке, вот прямо с пылу с жару, давай, давай. Я говорю, нет, ни за что. Она тут же, они, значит, раздобыли рамы шикарные. Эти рамы в количестве 30 штук привезли мне домой. Значит, я думала, маленькие рамы будут, вот, ну, просто маленькие. Но мне привезли огромные рамы, и когда их внесли, мы их даже внести не могли. Я просто возле них встала и поняла, что я попала, влипла. То есть там это мне стоило, опять же, там 3 недели или 4. Я занималась только, значит, вот этой графикой, этими рамами. Там, значит, там 3 у меня писателя. Мой любимый Санаев, я про него уже всем говорю.
С него я Павел начала... Санаев, это «Похороните меня за плинтусом».
Да, с его вот книги я начала вообще свой поход в мир вот, писательский. То есть я пыталась с детства пробить, вот, но получилось только с Павла Санаева. Он меня поддержал просто, ну, совершенно незнакомого, да, человека, художника, как бы, ну, хорошо, я там в Мосхе, да, как бы я закончила Строгановку, я ему совершенно была незнакома, когда он, когда ему понравились мои иллюстрации, и он меня, значит, взял в иллюстраторы и взял АСТ, вот, и это вот первая моя книга, и она, мало того, что самая любимая, да, вот книга, такая, она еще как бы, вот там она была, она висела, вот, Павел не пришел, потому что он перепутал день, он не пришел на открытие, потому что он думал, что оно в следующий день, так бы он пришел, мне позвонил на следующий день и говорит, я приду, я говорю, а уже все, вот, ну, и, значит, а было очень много гостей, людей, хороших, все было так вот, ну, как-то хорошо. Вот, все. Ну, там, значит, Ира Горюнова, вот, картины, сказки, значит, у Витковской Иры рассказы, у Санаева, значит, «Похороните меня за плинтусом», и четвертое у меня там «Холмоводцы». Ребят, кто вот слышит, приходите, потому что там «Холмоводцев» почитайте, походите вдоль стены, это вот мое личное изобретение, анекдоты про «Холмоводцев», там их много.
Замечательно. Вот Александр Кожемякин пишет, если Бобрыкина нужно убивать, то что именно уже, то за что именно уже не важно. Нет, вот тут как раз важно, и мы поговорим об этом. За что же все-таки стоит убить Бобрыкина? И действительно ли там есть убийство этого Бобрыкина? Вот поговорим. Это роман, повторюсь, роман Александра Николаенко, о котором мы будем говорить. Юлия Мальцева, хочу приобрести, стоит ли, кто читал? Вот я читал, стоит, сразу говорю. Я почему стоит, я скажу. Расскажите подробнее о книге тоже. Спрашивают, ну что ж, придется к этому, значит, перейти, раз уж просят о книге. Итак, Александра, как вы написали «Убить Бобрыкина»? Вообще, с чего он начался? Я знаю, что там есть какая-то очень интересная история. Вот с чего вы начали писать этот роман «Убить Бобрыкина»?
Вот насчет истории, значит, я была в издательстве «Время», я там иллюстратор, сын у меня читал Сапковского Анджея, я сидела и ждала, пока придут, ну, там, издатели по поводу иллюстрации, оглядывала полки и увидела Слоповского, ну, на полке, решила почитать, что читает сын, пока мне делать нечего, но это был не Сапковский, а Слоповский. Значит, я начала читать и начала хохотать. Мне очень понравилось. Там была история, где он переписывает сюжет. Ему все время говорят, ты неправильно. И он переписывает сюжет, я начала хохотать. И мне очень понравились вот тексты его. И, значит, я какими-то опять чудесными путями добилась до Алексея Слоповского. Мы с ним познакомились. Мне стало очень интересно. Я читала его книги. Мне так кажется, что пока мы с ним общались, этот Бобрыкин, он постепенно вот зарождался вот из какой-то его странной... Он ведь экспериментатор в литературе. И этот вот Бобрыкин, он начался... А я это уже рассказывала, в принципе. Ну, можно еще раз. Значит, он
здесь
начался
вы точно
с
не
этой... Да. Вот, он начался с фразы этой первой, этой книги. «Удавлюсь, подумал Шишина, за веревкой в хозяйственный пошел». Вот, и как бы вот с этой фразы он начался, дописался до конца первой главы, где он мне казался, вот как будто ему сон какой-то приснился, да, вот, и я, значит, вот эту главу послала Алексею, Алексей мне придумал продолжение, к ней, что-то такое, какой-то вариант. И вот. Но вот в этот момент получился какой-то щелчок, я не знаю, как это произошло, она потянула дальше. То есть вот роман, он бывает, что часто, да, я пишу, и как бы он заканчивается, или он мучителен. Вот сейчас я пишу «Муравьиный бог», он мне мучителен. Это действительно мучительная книга, значит, с такими вопросами, которые я себе задаю постоянно. Отвечать на них тоже очень тяжело. Значит, а вот эта книга, она подтянула меня, то есть она меня втянула в этот ритм. Значит, этот ритм пошел, и я понимаю, меня начинало от него трясти. Он не кончался, я его писала и писала. Появилась эта мать, которую я не знала, но я знаю эту всю какую-то обстановку. Мы же в ней жили, наше детство, вот как оно вот в этом во всем странном проходило. Я в этом жила не потому, что у меня была плохая семья, у меня чудесная семья, мама, папа. Вот, да, вот, ну, как бы я жила не в таком кошмаре, в каком живет он, даже близко. Но его кошмар и ужас я понимала. И я понимала, что в таком кошмаре без света жить нельзя. Вот как только, значит, он прислоняет ухо к полу, где живет Танюша, и там появляется в его жизни свет, значит, вот с этого момента мне стало это настолько интересно. Я поняла, что у него где-то есть свет, и мне просто, ну, он с этого момента для меня, он стал совершенно живой человек, мне стало его жалко, жутко. И я вот как только вот он, так сказать, вот у меня в душе ожил, ритм не останавливался, и я писала, 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 пока вот он не закончился где-то через год.
Угу. Вот спрашивает Владимир, а премия Букер — это статуя или бумажка, или денежки? В каком количестве? Очень хочется узнать.
Значит, есть такая премия, значит, независимые газеты. Мне, значит, и дали эту премию. Это золотая кошка. Ну, вот как сказать, это такая фигурка, статуя кошки. Вот, кстати, значит, первая, значит, премия моей вот по поводу «Убить Бобрыкина» — это была премия независимой газеты. Я ребятам очень благодарна. То есть это было для меня совершенно какое-то вот... Значит, это золотая кошка, мне ее дали. Дали даже денег. То есть, ну, в общем, самое главное, эту кошку я вот принесла, поставила папе на стол в доказательство. Это такая вот фигурка небольшая, да, вот кошки, она так вот сидит, и она сидит сейчас на папином столе, прямо перед папиной фотографией. У меня папа вот послезавтра, 14-го, у него день рождения. Год назад мы отмечали последний раз папин день рождения. 23 февраля папа, значит, ушел. Вот, и папа мне перед смертью написал, прочитав вот как раз «Светофор Шушера», он написал: «Саша, значит, мне очень жалко, что я так долго не соглашался с тобой, что ты писатель, а ты писатель, я это признаю, в «Светофоре» и «Шушере» много лишнего. Я так вот считаю, что там можно было бы что-то и подсократить, и подуменьшить. Ты только не обижайся, а спеши это на то, что я сейчас немножечко болею». Угу. Вот. И, значит, «Светофор» и «Шушер», за что издательство «Репол» очень благодарна, значит, ребята успели выпустить так, чтобы папа успел ее прочитать. Он ее читал вслух маме. Это вот, если так вот сравнивать, да, с «Убить Бобрыкина», это вещь, которую, по идее, могут читать все. Угу. Она написана простым языком, да, она не втягивает, как Шишин, не путает, да, вот не создает вот этой, как бы, да, атмосферы. Там просто... другое, но там о людях, там добрых, плохих, да, вот скажем.
Ну, поговорим, да, еще, да, об этой книжке.
Я просто насчет папы, что, значит, вот эта книжка, она вышла, и папа не поверил. Значит, вот насчет вот этой статуэтки. Это была первая. Дальше, значит, насчет премии «Букер», да, это большая премия, она денежная, и она мне просто очень помогла. Она мне просто вот буквально, просто мне дали вот денег, чтобы буквально не думать.
Спокойно, да, работать.
Да. Ребят, да, просто не думать, потому что для меня это реально большие деньги.
Ну, там абсолютно. Есть статуэтка в «Русском букере»?
Нет. Статуэтки нет, есть медаль. Она тоже стоит у папы на столе.
Угу. Замечательно. Христина, тоже Ефанова спрашивает. Интересно, за книгу сколько получила денег? Но я хочу сказать, что быть писателем в России — это не такая денежная работа.
Ребята, значит, поскольку я иллюстратор, может быть, я приоткрою какие-то завесы и тайны, значит, сейчас в основном очень многие издательства издают за деньги. Авторы, ребята, платят за то, чтобы их издали. Угу. Авторы платят за то, чтобы их издали. Это настолько унизительно, потому что писатели, когда они пишут, я так думаю, ну вот я про себя, скажем, да, говорю, потому что когда я пишу, я вкладываю в это все. После этих 3 часов, 4 или 5 работы я выхожу мертвая из этого стола. И после этого мне папа предлагал дать мне денег вот на
чтобы
то, чтобы
писали?
Меня... Да, нет, ну да, наоборот, да, чтобы меня издали. Потому что...
Издать.
Чтобы издали, потому что это большие деньги, чтобы издать.
А как вообще он реагировал на то, на ваше мучение, с которым вы писали?
Мучился вместе со мной. Папа всегда очень, папа мной гордился, вот как художником. Вот, когда я ему читала, а последние уже вот зиму я читала ему Федю Булкина «Небесный почтальон». Значит, эта книжка, даст Бог, выйдет в АСТ. Это очень светлая книжка. Папа обожал Федю Булкина. И Федя Булкин, я уже говорила, я это говорю везде, вот новая книга, которая выйдет в АСТ, она называется «Федя Булкин. Небесный почтальон». Эта книга светлая, она настолько светлая, она по сравнению с «Убить Бабрыкина», значит, со «Светофором» и «Шушерой», со всем, что я написала, это единственная моя книга, которая дает просто свет. Она дает свет из детства. Угу. Вот такая.
Вот Артур Качанов спрашивает, что вас вдохновляет?
Меня вдохновляют люди. Меня вдохновляет все. Я вижу... Ну, вот смотрите, да, опять я почему-то к «Светофору» и «Шушере». Да, значит, я шла по переходу. Может, это будет интересно, ну, просто для примера, что меня вдохновляет. Я иду по переходу, стоит мужик, значит, он просит денег, ну, подать ему, да, и я вижу, что это алкаш, ну, вот полный, опустившийся, да, вот человек, и он такой, ему так плохо, и я все-таки понимаю, что он просит-то на выпить, и все-таки я ему даю эти деньги, да. Вот я сделала, скажем, добрый, да, поступок, по большому счету. Этот был поступок добрый. Значит, я прихожу домой, и, значит, я не знаю, что это во мне говорит, и пишется рассказ, как он, значит, вот на эти деньги потом приходит домой, и, скажем, да, делает что-то страшное с женой, делает что-то страшное с собой. То есть мы в каждом поступке своем, мы должны думать, мы всегда должны думать. Вот эта книга насчет светофора, вот это. А что меня вдохновляет? Детство меня вдохновляет. На вот все эти вещи детство вдохновляет.
Вот Астамур тоже вам пишет. Здравствуйте, Александр, примите мои поздравления. Считаете,
спасибо.
Да, считаете ли вы, что роман нельзя закончить, можно только остановить определенный момент?
Нет, значит, роман не только можно, но его нужно закончить. Его нужно закончить красиво. Как уйти, да, надо красиво. Вот, значит, вот смотрите, например, вот «Крепость» Олешковского, да, скажем, она закончена так красиво, то есть сначала это кажется очень страшным.
Он же, по-моему, в прошлом году «Русского букера» получил, если я не ошибаюсь.
В прошлом или в позапрошлом?
Или в позапрошлом, да, может быть. Либо 16 или 15 год, да.
Вот, значит, там конец сам по себе сначала кажется страшным, но он настолько логичен, и он настолько благородный конец, правильный конец. Попробуй еще уйти, умирать благородно, да, вот, то есть не вот это, нет, значит, книгу надо заканчивать, и, значит, это самый тяжелый, трудный момент. Если в рассказе рассказ у меня выливается сам собой, идет, как скажем, да, вот, есть здесь родничок, да, значит, он у всех взрастает, да?
Да, заросший
вот,
должен быть.
Он взрастает, да. Вот. Но, видимо, может быть, и не эти,
не
как,
у
их,
всех.
Как их йоги, они же даже, по-моему, пробиваются, да, вот, ну, чтобы он не зарастал, информация, как бы считается, идет. Значит, рассказ идет просто на улет, он выходит и заканчивается. Я не знаю, чем он закончится, поэтому мне интересно его писать. Значит, но роман нужно рано или поздно заканчивать. Нельзя с ним перебарщивать. И я вот сейчас пишу «Муравьиный бог», и понимаю, что я перебарщиваю во многих, да, вот своих Роман, надо заканчивать. Я забыла, в чем был вопрос.
Можно, вы ответили на вопрос. Надежда просит еще раз сказать о книге. Ну, если позволите, Саша, немножко я вот свои авторские, говорю, читательские.
Я, наоборот, очень хочу послушать.
Да, читательские свои впечатления. Итак, Саша Шишин, герой романа «Убить Бобрыкина». Вот он живет в состоянии такой, на мой взгляд, в состоянии какого-то постоянного насилия внутреннего над ним. Есть некий Бобрыкин, то есть его одноклассник и сосед, который является для меня такой метафорой такого личного врага и метафорой таких каких-то сложных обстоятельств жизни, которые противостоят ему. Кроме этого, есть еще мама такая властная, довольно-таки. Многие сравнивают, кстати, с Санаевым, именно с образом бабушки.
Мне кажется, санаевской книги не было бы «Убить Бобрыкина», точно. Вот.
Мне кажется, это вообще состояние семейной созависимости.
Состояние,
да?
Вот этой той, того времени, его времени, его времени. В принципе, 10 лет разница, да, ну там, или сколько, я не знаю, они не делают, они ничего не меняли в том времени, в каком жили мы все. То есть, если он меня старше, да, скажем, на несколько, это ничего не изменило. Конечно, без его книги не было бы этой.
Но я могу сказать, что эта книга не повторяет книгу, безусловно, вот Александры, просто описывается совершенно невероятно, очень интересным языком, потому что вы там можете найти фактически почти стихи в прозе, потому что он... Саша Шишин именно так воспринимает жизнь, он так формулирует, ему интересны слова, например, там, не знаю, там, мыло дегтярное, да, он по слогам его прочитывает, и вот почему убить Бобрыкина, потому что Саша Шишин представляет все время какие-то сценарии, как он убивает Бобрыкина, как Бобрыкин хочет его задушить, и вот он этому сопротивляется, есть мама, которая тоже проявляет постоянное насилие, есть Танюша, да, в которую он влюблен с школьных лет, и которая становится женой, собственно, Бобрыкина. Вот в таком состоянии постоянной травмы живет главный герой, с одной стороны, говорить о формальном сюжете очень сложно. Может быть, автор скажет, что она закладывала вот именно в такое построение книги. При этом есть абсолютная логичная завершенность, потому что первая глава перекликается с последней главой. Я не буду говорить, как они перекликаются, чтобы у вас, дорогие друзья, не было, ну, то есть не было таких спойлеров, да, чтобы вам было бы неинтересно. Мне кажется, это безумно интересно читать. Безусловно, этот текст, на мой взгляд, текст терапевтический, да, то есть вот что значит прожить травму или травмирующие обстоятельства. Нужно действительно это отпустить, может быть, отплакать, как-то отгоревать. И вот в состоянии травмы не просто когда-то вся страна жила, но и многие люди продолжают жить в состоянии вот этой травмы, этого насилия. Возможно ли выбраться из этого насилия? Мне кажется, этот вопрос есть в романе, а ответов... И очень здорово. Мне кажется, все-таки проза не должна давать ответов. Мне кажется, это очень важно точно задать вопрос. Может быть, Саша, вы как-то...
Вот очень интересно насчет точно задать вопросы, потому что у меня сейчас, знаете как, когда ты выходишь из состояния одной книги, проходишь еще одну ступень, чтобы просто отключиться от той, потому что нельзя было написать еще один роман, похожий на «Убить Бобрыкина». Значит, «Убить Бобрыкина» — это одна книга. Значит, такой, как эта книга, я не напишу. И я думаю, что никто не напишет. Такую же, может быть, этот ритм, он может кто-то повторить. Но тут есть, в этой книге есть сюжет. Он строго, в общем, по большому счету для меня, для читателя, я не знаю как, вот терапевтический или там другой, для меня он был давящий, и мне было очень тяжело, мне было жалко, я понимала, что он кого-то должен убить, что этот человек не выдержит этой давки. То есть и для меня нагнеталась эта ситуация от главы к главе, и неудивительно, что вот, да, вот этим я языком, как я читаю вот эту книгу, я ее могу читать, я знаю ее ритм, значит, он для меня нагнетался с каждой главой, мне с каждой главой я понимала, что он не выдержит. И мне было, я говорила, да, вот, ну, рассказывала, мне было страшно в основном за мать. И пока я читала, я думала, потому что основное давление для меня был не Бобрыкин. Значит, Бобрыкин — это все-таки минувшее, это школа все-таки, и школа. А в школе у меня, например, а школа у меня вот как раз недалеко от вас, та же самая школа, в которую смотрит Шишин, mm-hmm. мимо которой он ходит, это его забор. На этот забор, в принципе, я смотрю всю свою жизнь. Mm-hmm. Вот, значит, давление в школе — это когда слабого и талантливого мальчика начинают, значит, забивать. Серость. Вот эти вот люди, ребята, которые они и были, и останутся. В общем, такое вот, знаете, мы же, я же в обычной средней школе училась, 733. Вот. Ну, значит, и был один мальчик, очень талантливый, скрипач, и его забивали. Это была просто стая, которой было все равно. Да, наверное, и надо было уничтожить. Вот, значит, что такое для меня Бобрыкин, да? Ну, Бобрыкин. Но он в детстве остался, а в настоящем осталась в основном мать. И вот за нее я все время боялась. Я не понимала, что должно произойти. Я поняла это очень просто. Значит, я поняла, когда они стали переезжать, да, что для него это будет последним шагом. Вот, ну, значит, вот для меня это был край, когда mm-hmm. он увидел все, что он для ей дарил, все, что он мог ей подарить, да, все, чем, что он ей приносил, что это не нужно никому. Uh-huh. Так же, как не нужно, да, в жестоком романсе вот этот вот что-то там, какую-то коробочку, которую он принес ей, в «Беспреданницу», имею в виду. Uh-huh. Да, вот этот жалкий человек, не нужно ей этого, даже близко не нужно. И Танюше не нужно было. Вот самое страшное, когда он это поймет. Угу. Потому что тут разрушится все, то есть тут не останется уже ничего. Для меня про конец я не буду говорить, я надеюсь, что многие поймут.
Да, мы поставим многоточие здесь, да. Многозначительное.
Многие потому, поймут, что... многие не поймут, многие будут задавать еще этот вопрос.
Ну да, я, во-первых, хочу показать книжку саму, вот книжечка угу. замечательная. Более
это
того,
издание, да.
Да, более того, вот это... иллюстрации самого автора, это с авторскими иллюстрациями, друзья.
Это издание Вадима Месяца, «Русский Гулливер». Значит, Вадим эту книгу, значит, я ее отправила почитать Вадиму Месяцу, и буквально через... Вот Вадим Месяц — это вот издательство «Русский Гулливер». И, значит, и буквально через 2 дня он мне позвонил и сказал: «Саша, ты знаешь, что ты написала гениальную книгу?» А я ему сказала: «Знаю, потому что я это знаю». Я это знала. Значит, вот когда говорят, да, что вот вы были ошеломлены, получив, да, вот премию, Букер, конечно, я была ошеломлена. Но, ребят, я была ошеломлена, потому что вокруг меня были люди, писатели, огромные, серьезные люди, но не тем, что, значит, этот Букер и эти ребята дали этой книге премию.
Угу. Вот Инесса... говорит, вот такая Вера утром убила бы любого. Ну, в общем, такие состояния понятны. Альфия, что же вы кошечку золотую не принесли? Ну, нельзя же принести все премии.
Нет, которые... я что-то не подумала зря. Ну, а что же я буду здесь, и розы положу, и кошек, и медали повешу?
Да. Алина говорит, своеобразная книга, концовка лично для меня осталась открытой. Видите, вот для читателей. А я могу сказать, что ну, действительно вот это многоточие мне как раз и нравится в хорошей прозе, потому что вот этот 19 век, да, когда нам автор, в принципе, прочитывал все, да, то есть проговаривал все и говорил о том, что должно быть, собственно, сейчас это, мне кажется, в прозе и неуместно, и неинтересно, потому что я как читатель... Мне кажется, я как читатель должен быть в некоем, ну, в соавторстве с писателем.
Так, ну, значит, во-первых,
додумывать.
Так, стоп.
Да.
Значит, для меня в этой книжке нету недодуманного, для меня в ней не открытый финал. Он, то есть я его написала, он мне лично ясен. Я его просто сохраню, наверное, в себе, потому что, значит, я, ну, значит, если это пауза, а мы в некой паузе зависли, скажем так, сами. Вот сейчас люди, вообще люди вот в этом зависли в паузе. Значит, потеряна цель нашего светлого, да, будущего. В Бога, по большому счету, пытаются уцепиться, да, но это как-то... тоже многие не могут уцепиться. Вообще для меня, чтобы поверить в Бога, это как полюбить. Ну, это должно произойти какое-то чудо, чтобы человек поверил, потому что у верующих людей совершенно другие глаза. У них светлые глаза, они другие, эти люди. Вот, такие же, как влюбленные. Может, у них свет в глазах есть. Вот, и у нас сейчас такое вот какое-то межвремение. Мне очень жалко вот ребят, которые в нем зависли, молодых ребят, потому что они сейчас не знают, куда идти. И, может быть, поэтому, вот вы сказали, да, насчет того, что открытый у Бобрыкина, как бы против чего я возражаю, но неважно. Вот, вот с этим я согласна. Не надо договаривать, как бы, да? Иногда не надо, иногда надо. Ну вот для меня, может быть, все-таки надо для себя что-то выяснить. А другие, может быть, да, может быть, они начнут размышлять дальше. Может быть, и не надо. Угу. Не знаю, очень трудный вопрос. Вот.
Ну, Денис Халдаев, мои поздравления, Александра.
Спасибо, Денис.
Да, Анастасия, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы пишете?
А, ну... В магазин хожу, я готовлю хорошо, значит, такая, значит...
Ну, рисуете же, или сейчас меньше рисуете?
Значит, я сейчас вот, вот нарисовала вот этот портрет, который, да, там, и Ирины Горюновой. Вот сейчас пока у меня просто нету сил. Значит, я хожу в магазин, я готовлю, я, значит, пишу до 3 часов, после этого у меня остается силы на прогулку, там вот, ну, от силы. Да, вот, ну, в основном я домашняя хозяйка. Сегодня вот помаду не могла за сметаной найти, когда к вам собиралась.
Вот Альфия еще спрашивает, а книга есть в продаже?
Да, должна быть, да.
И совершенно замечательный, мне кажется, комментарий. Арман написал: «Доброго вечера из города Астана». Так что у нас просто международный эфир, да, фактически. Юрия Мальцева, автор, о себе расскажите. Что вы интересно хотите знать? Ну, расскажи чуть-чуть о себе, да. Выпускница университета Строганова по отделению монументальной росписи, да?
Да, живопись. Живопись. Монументальная живопись — это стены, это огромные, вот, ну, метро наше, московское или питерское метро, да, старое метро, имею в виду. Это вот эти, вы все знаете, витражи, эти все стены, эти все... росписи, женщина с лопатой, женщина с ведром, это вот все, значит, это монументальная роспись, это очень серьезная профессия и очень тяжелая физически, вот, потому что если ты ползешь, да, под потолком с кистью и расписываешь для богатых людей коттедж, вот, и этим зарабатываешь деньги, то, ребят, это очень тяжело. И я как бы, я пыталась уйти, и я ушла благодаря вот опять книге Павла Санаева, я ушла в возможность делать иллюстрации для других книг. Для книг. А я сама, я что? У меня сын любимый, его зовут Максим.
19 лет
ему, 19 лет, вот, да. Недавно исполнилось, 2 февраля. Вот, у меня мама есть. У меня вот здесь рядом с вашей студией квартира. И здесь я всю жизнь прожила. Езжу на речку, когда лето, купалась, вот, да, окунаюсь в проруби, все.
В общем, исчерпывающая информация. Я предлагаю вот чуть-чуть прерваться, напомнить все наши пароли и явки, как нам можно написать. Я думаю, дорогие друзья, у вас есть возможность написать. И мы постараемся, конечно же, на все ваши основные вопросы ответить. И видите, что Александра-то не боится, отвечает со свойственной ей прямотой. И буквально через 30 секунд мы снова будем вместе с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Да, мы продолжаем передачу «Эпиграф», и напоминаю, что у меня в гостях сегодня писатель, художник, лауреат литературной премии «Русский букер» 2017 года, которую она получила в декабре за роман «Убить Бобрыкина». Мы много поговорили про «Убить Бобрыкина», и есть, конечно же, еще вопросы от наших слушателей. Сережка Панин, с каким персонажем, спрашивает, с каким персонажем родственна сама Саша, или это детские комплексы, закультивированные в стиль жизни?
А, значит, с каким персонажем я, да, угу, себя ассоциирую? Значит, я и мать, я и Саша Шишин, я угу, и Танюша. Вот.
Отлично. То есть, ну, как говорил Гюстав Флобер, Эмма Бавари — это я, да?
Ну да.
Юлия Мальцева спрашивает, кто сделал такую гениальную обложку книги? Она завораживает. Есть ли в ней ваши?
Смотря как, вы про какую обложку.
Вот про эту обложку.
Да, значит, история этой обложки тоже замечательная. Значит, Андрей Коровин, вот, который в Булгаковском доме, да, проводит литературные вечера, я подарила ему картинку, похожую на эту. Вот, значит, и когда речь зашла в «Русском Гулливере» о обложке, да, потому что там же много картинок в этой книге, речь зашла об обложке. Мы очень долго искали. Они мне присылали человека, сидящего в заперти, человека, сидящего вот так, какой-то вот, но мы не могли найти. Я выходила на свою черную лестницу своего дома, там фотографировала. Опять все было не то. Я сфотографировала дневник, написала Саша Шишин. Я его рисовала, все было не то. И тут я вспомнила, что вот есть такая картинка у Андрея Коровина, я ему подарила. Я его попросила: Андрей, привези мне, а она у него, ну, в другом городе. И он забыл. Значит, он забыл, а нам уже нужна была срочно. Мне очень не хотелось рисовать для этой книги обложку, у меня уже сил не было. И все-таки я себя взяла в руки, и эта вот обложка, она была нарисована буквально за день, и она настолько попала, она была уже не та, которая у Андрея Коровина, она немножко на нее похожа, но в этой обложке есть все, что я сказала в Шишине, да, там мать спускается с ведром, там есть он, там есть эта черная лестница, там, в общем, по идее, все есть в этой обложке, именно в этой, да.
Георгий Ковторадзе, тебя послушать, Саша, уже ясно, книга замечательная. Вот так вот.
Спасибо большое, Георгий. Я вот не знаю, как я выгляжу тут на камерах. Мне
замечательно
прям...
все, Саша, выглядите, не волнуйтесь. Значит, Рустам Казиев спрашивает, где можно купить. Ну, я так подозреваю, что можно через Озон купить, через Лабиринт, то есть через интернет-магазины.
Ну, она должна быть в книжных магазинах, это раз. Значит, потом, значит, сейчас Репол выпустит, значит, новое переиздание ее, да? Значит, там, опять же, моя обложка. И я не скажу, что она хуже вот этой. То есть то издание, которое вышло сразу же после «Букер», это совершенно не то. Вот. А вот сейчас с переделанной обложкой. А потом еще, кстати, ребят, вот тоже скажу, если можно. Значит, в «Реполе» выйдет сейчас аудиозапись. Значит, этой книги. Я не знаю, как скоро, я, ну, не знаю, не в курсе. Вот, но чтобы записать эту книгу, было очень трудно, потому что мне нужен был такой, значит, человек, который сможет войти в этот ритм.
То есть интонацию, значит, передать.
Было страшно Шишину, что сон ему такой приснился страшный, что задушил его Бобрыкин, да? Вот в этот ритм, значит, мне нужен был такой человек. И ребята в «Реполе» мне нашли такого актера, значит, они мне прислали, ну, начало записи, и она мне понравилась, я услышала, что он меня услышал. Это было важно, и я надеюсь, что вот эта аудиозапись будет хорошей, очень. Вот на это рассчитываю. И, в принципе, ведь аудиозапись — это хорошо, когда человек едет, да, в машине. Или я вот, например, рисую иллюстрации, больше ничего делать не могу. Это замечательная вещь придумана, по-моему.
Да, да, для, мне кажется, очень
для
здорово.
Для дорог и для людей, которые, да, вот, ну...
Ну, в любом случае, особенно если автору понравилась интонация, да, 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 актера, да, который ее озвучивал.
По крайней мере, вот то, что я услышала, я поняла, что человек понял, да.
Давайте-ка, Саша, перейдем с вами к книге «Светофор Шушера и другие граждане». Честно говоря, я вам скажу вот сейчас честно. Знаете, помните, в старом, по-моему, по Шварцу, по сказкам Шварца, да, вот по пьесам была «Голый король» с Евстигнеем. Корнеевым и Ефремовым, да, я скажу по-стариковски, честно, да. Вот, ну, понятно, какая у меня интонация. Мне кажется, это даже и не сборник, это сборник рассказов, в общем-то, формально. Мне кажется, это даже и не сборник рассказов. У меня создалось ощущение, что это такой роман в рассказах, потому что
разные... Удивительный вы человек, вы прям вот, ну да, все да. Так и
вот,
есть.
Потому что...
Я даже расскажу, как.
Персонажи там сливаются. Ну, конечно же, как только я прочитал «Светофор», я абсолютно и безусловно влюбился в эту книгу, потому что это противостояние, вот несчастный человек, который противостоит «Светофору» и побеждает, это такая невероятная метафора. Невероятная метафора. 66 лет человеку он пошел воевать со «Светофором», ночью с ружьем и победил. «Светофор» его боится. И теперь все мы переходим, конечная фраза рассказывает, значит, предложение, все мы теперь переходим вместе, да, с этим главным героем, значит, через
этот перекресток. Ой, сейчас расскажу. Это, значит, у меня живет, значит, на Полежаевской подруга моя, самое близкое детство, Юлия Валыш. Вот, значит, и там у нее есть такой переход. Значит, это чтобы к ней перейти от метро, нужно перейти этот переход. Так этот светофор, он всегда, вот ты к нему под, он всегда, то есть он на
как только
он как
подходишь,
будто караулит,
сразу красный, да?
Он караулит. И вот, я недавно от Юли возвращалась, мы шли с сыном, он переключился на зеленый перед нами. И я сказала, слушай, Максим, мы с сыном шли, я сказала, слушай, по-моему...
Он тебя испугался,
он, да? Он, подействовало, да.
Да, ну вот немножко расскажите, как сложилась эта книга. И там есть очень разные рассказы, есть очень грустные рассказы, есть рассказы, которые невероятно при всей, может быть, изначально грустной интонации, хотя интонация очень ироничная, но вы понимаете, что ирония тоже может быть грустной, да? Вот как сложилась эта книга, из чего она выросла?
Она выросла из идеи, значит, о том, что, значит, она вышла вот из этого молодого человека в дутике с перышками, да, там, у которого перышко, да, там все время вылезает. Кстати, у вас на спине белое перышко. Вот насчет этого, да?
Я не ангел-пуховик просто такой.
Ну да, вот и он не ангел-пуховик, но всегда мне в жизни всегда встречались люди, которые меня вытягивали из любых ситуаций, потому что жизнь такая, когда просто иногда не выдерживаешь того, что происходит. Значит, всегда встречаются и потом, может быть, пропадают навсегда люди, которые тебе протягивают руку помощи. Например, ты просто идешь, да, и подскользнулся, и кто-то вдруг тебе протянул руку. Ты мог сломать просто себе ногу, шею, что угодно. Значит, я верю, не только верю, я знаю множество людей, значит, которые меня спасали. Я писала тогда роман, он мне тяжело очень давался, значит, но он мне наконец удался, и один мой издатель, первый мой издатель, который в меня поверил, позвонил мне ночью и сказал: «Я никогда тебя не опубликую, потому что ты пишешь чушь». Это был для меня конец, это был кошмар, и этим можно было закончить по большому счету всю мою жизнь, если бы не сын, да, который уже был. Это было настолько больно, это было смертельно, потому что роман был закончен, и он уже встал на круги свои. То есть я не про Бабрыкина, про свой первый роман.
Про первый роман.
Вот. Значит, и в этот момент мне не оставалось ничего, я позвонила другу. И этот друг в другое ухо меня начал успокаивать. Значит, вот с этого момента, когда в одном ухе звучал у меня голос и шипел, и скворчал голос моего издателя, пообещавшего меня издать, что он никогда меня не издаст, а в другом ухе говорил голос моего друга, который говорил: «У тебя все получится, ты все сможешь и все преодолеешь». Этот друг, если он сейчас слушает, он знает, что он меня спас. Я даже могу сказать, я скажу, это был Павел Санаев, он меня в тот момент просто спас. Значит, вот с этого момента началась книга «Светофор, Шушера и другие граждане», потому что она о наших добрых делах и она о наших злых делах. Мы, например, совершаем добрые поступки, считая их добрыми, и на самом деле мы творим просто зло такой степени, да, элементарно. Мы берем трубку и говорим человеку: «Нам сейчас, мне сейчас некогда, уйди от меня». И я сама за собой это знаю. «Не трогай меня». И, значит, этим вот такой вот вещью можно человека убить. И я знаю, что я вот даже на этой выставке чеховской ужасно поступила со многими людьми, которые ко мне пришли и которых я позвала, и которых я отшатнулась. Угу. Потому что мне было настолько там... значит, почему я отшатнулась? Мне было очень тяжело. Для меня очень это все... На меня это все очень давит. Но это не смывается уже. Я за собой такие вещи знаю. Я просто... Не то, что другие люди не знают за собой. Но мы вот так живя, и когда я копаюсь, да, в этом во всем, я, может быть, больше просто этому времени посвящаю. Мы не замечаем, да, как мы обижаем, как мы родители, там, детей, кого угу. угодно. Вот то же самое, да, скажем, мне дали посмотреть фильм, да, вот говорили, что Букер, и будет там снят фильм, и вот мне дали посмотреть фильм Звягинцева «Нелюбовь». Угу. Значит, я его смотрела, это мучительнейший фильм, значит, но, значит, я скажу так, он очень напоминает то, что сегодня происходит с нами. Он и снят-то так, он же снят как документальное кино, и, в общем, там все это происходит, как будто это происходит с тобой, и мы настолько страшны в этой нелюбви, мы угу. забыли, что такое вообще любовь, что такое вот, ну, просто друг другу, скажем, да, улыбаться, там что-то такое. Значит, Звягинцев после этого его спросили, а зачем вы сняли такой фильм? А он сказал правильно. Он сказал, я хотел, чтобы после этого люди домой пришли и обняли своих детей. Значит, надо обращать внимание, значит, на такие вещи. Mm-hmm. Если мы перестанем обращать, мы просто превратимся вот не знаю во что. Но да. во что-то плохое.
Анастасия Шпаковская спрашивает, почему вы начали писать? Вот уже второй раз задает вопрос, как вы начали писать и почему вы начали писать? Может быть, коротко, потому что у нас буквально 4 минуты осталось.
Хорошо, все, коротко. Начала писать «Унесенных ветром». Я рассказывала про это. Сказала, не понравился конец, невозможный конец. Мне хотелось всегда, чтобы любовь, чтобы был хэппи-энд. Вот, переписала и поняла, что могу придумывать сама историю. Все. Так, начала.
Да. Хусейн Берсанов из Оренбурга привет передает. Так что привет, привет Оренбург.
Ой, это очень далеко.
Да. Да? Анастасия спрашивает. Александра, вы ведете дневник, блог?
Нет.
Нет?
Я пыталась, но не хватает сил просто. Не хватает. Был Facebook. Ну... Вот. Я сейчас, мне не хватает сил на него заходить. Просто не хватает.
Угу. Еще Анастасия прям пишет. Конечно, когда правду говорят в лицо, это здорово, но пережить правду, что твой труд — это бред, нужны силы. Но это... Я не уверен, что это правда. Понимаете? Вот в чем дело. Потому что здесь настолько это все субъективное, и мне кажется, русский букер — показатель того, что, собственно говоря, как мы воспринимаем, правда это или нет.
Спасибо, Ага. Это просто, это, ну, это не обсуждается, это просто, ну, для меня, как вот, скажем, да, русский букер, угу. Когда я там шла к своим, да, к своим друзьям, я себя чувствовала первый раз Золушкой, и с Золушкой случилось чудо.
Угу. Ну вот действительно, с Золушкой случилось чудо. Ну, Ольга поздравляет вашего сына с днюхой.
Спасибо, Оля.
Да, и Арман спрашивает, откуда вы берете вдохновение? Ну, мне кажется...
Ну, я сказала, да, из жизни хватает на улице вдохновения.
В общем, вопрос, наверное, последний, и вопрос, который всегда, наверное, спрашивают писателей. Вот над чем вы сейчас работаете, и вот, может быть, если вы посчитаете нужным, немножко рассказать об этом замысле. Ну, знаете, как в советской печати было, ваши творческие планы.
Значит, мои творческие планы сейчас поработать с редакторами АСТ под редакцией Елены Шубиной, значит, над Федей Булкиным, который, небесным, если вы будете когда-нибудь читать, то он, я надеюсь, что, значит, о нем тоже, значит, он многим может не понравиться, серьезным, я боюсь, людям, серьезным людям. Он может не понравиться, но людям, таким как я, например, и мой папа, он давал свет. И в конце, значит, этой книги мы все как-то нам стало легче. Вот, когда я заканчивала уже эту книгу, а папа уходил, нам всем стало легче расставаться, он подарил надежду. Вот, значит, вот эта книга и вторая книга «Ей поперек», «Муравьиный бог», абсолютно поперек Феде Булкину, «Небесному почтальону», потому что если Федя Булкин — это свет, «Муравьиный бог» — это опять... Трудная книга, очень трудная.
Ну что ж, мы будем ждать ваши книги. К сожалению, наше время
спасибо
подошло
большое,
к концу. Да.
Спасибо.
Анастасия Шпаковская вот еще желает удачи в дальнейших произведениях. Спасибо, друзья, что вы
спасибо
были с нами.
Спасибо всем, спасибо.
Что сегодня вы столько много вот интересных вопросов задавали гости. Я думаю, надеюсь, ей было у нас здесь комфортно и хорошо.
Очень хорошо.
Да, и очень здорово, что сегодня в передаче «Эпиграф» было столько света. Саша, спасибо вам огромное, потому что на самом деле я получил огромное удовольствие. Я уже даже спрашивал вас перед эфиром, читали ли Вадима Шефнера. Мне как-то прям напомнило по духу вот сказки для умных Вадима Шефнера. Большое спасибо, что вы есть, что, собственно говоря, несмотря и вопреки всему, вы дарите нам вот эту возможность познакомиться с вами еще в ваших произведениях.
Игорь, а я на самом деле просто вот, ну, мне очень было хорошо, честно.
Замечательно. Ну что ж, до встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.